بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. Пока кто-то входит, расходится, такой шум небольшой есть, надеюсь, прекратится, иншаллах. Есть время чуть-чуть зикр тоже делать, чтобы время просто так не терять. Ля илляха илляллах, или субханаллах, или истигфар, или салават, каждый делайте. Прежде всего хочу поздравить всех братьев и сестер с праздником Курбан-Байрам. И пусть Аллах Субхану Ва Тааля примет от тех, кто делал курбан, пусть примет их деяния, иншаллах. И как в хадисе говорится, с первой каплей крови этого курбана прощаются грехи, иншаллах, дай Аллах, чтобы грехи простились у братьев, которые делали курбан. Которые не делали, иншаллах, пусть Аллах им даст в следующем году возможность этот курбан сделать, иншаллах, чтобы у них тоже грехи простились от Аллаха. Главное в этом курбане помнить, что как Аллах Субхану Ва Тааля говорит, до Аллаха не доходит ни мясо, ни кровь этих животных, а доходит богобоязненность от вас. То есть Аллах-то не нуждается Субхану Ва Тааля ни в чем, и тем более в этом мясе и крови. Но когда мусульманин режет этого барашка, что он проявляет этим? Он проявляет свою готовность. Женщины, тише в мечети. Мусульманин проявляет готовность свою пожертвовать ради Аллаха тем, что у него есть дорогого. Потому что, как это происходит, откуда это пошло? Вы все знаете, это пошло от Ибрахима, алейхиссалям. Когда Ибрахим, алейхиссалям, увидел во сне, как он режет своего сына. Так? Сон пророка, это есть прямой приказ от Аллаха. И в то время, когда этот сын был у него единственный, причем родился, когда он уже был стариком, и он очень сильно его любил, Аллах его решил испытать. Потому что его сердце должно принадлежать только Аллаху Субхану Ва Тааля. И он выдержал это испытание и готов был резать своего сына ради Аллаха, по повелению Аллаха, и отказаться от этого любимого ради самого любимого. Так? И Аллах там, вы знаете, Субхану Тааля заменил этот нож, брал у него свойства, он не зарезал, и заменил этого сына барашком. И с тех пор этот обычай есть. И когда мусульмане это делают, они проявляют покорность Всевышнему Аллаху, делая эту жертву, как бы говоря, что «Я Аллах, мы тоже следуем обычаю этого пророка Ибрахима и тоже готовы пожертвовать». И большим, если придется на пути Аллаха, и это проявление покорности Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля. Мы продолжаем второй наш урок теперь по теме истории о пророках. И первый у нас был про пророка Адама, алейхиссалям. Женщины, еще раз говорю вам, тише себя ведите, не кричите там. И мы в прошлый раз разговаривали, говорили о пророке Адаме, алейхиссалям, и его историю смотрели, и читали аяты из Корана, где Аллах Субхану Ва Тааля нам об этом сообщает. Сегодня мы продолжаем истории пророков, и сегодня мы будем говорить о пророке Нухе, алейхиссалям. Между пророком Адамом и пророком Нухом, так говорится в достоверном хадисе, который приводится в Бухари, прошло 10 веков. 10 веков, и все эти 10 веков люди поклонялись единому Аллаху. То есть ширка и куфра не было из 10 веков. Потом что произошло? Как описывается в хадисе, были праведники среди народа этого Нуха, и 5 там праведников в Коране, об этом тоже говорится. И люди их очень сильно любили за их праведность. Потом, когда они умерли, шайтан внушил людям, чтобы они на их могилах этих праведников поставили памятники. Не для того, чтобы поклоняться этим памятникам, а для того, чтобы вспоминать про этих людей, про их образ жизни, и таким образом самим тоже праведным становиться, вспоминать, какие они были благородны, и подражать им в этом. То есть вначале это ширком не было. Просто были памятники для напоминания об этих людях. Потом прошло еще одно поколение, и уже шайтан внушил детям и внукам этих людей то, что этим памятникам к ним надо обращаться, и у них нужно что-то просить. И так появился первый ширк на земле. Первый ширк на земле появился таким образом. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе говорит, худшие из людей два вида. Первый, который застанет судный день, мы говорили признаков, что когда придет судный день, ни одно мусульманин не останется на земле. Потому что это будет страшное событие, и Аллах Субхану Тааля оставит только самых плохих людей. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, худшие из людей, которые застанет судный день, которые будут в этот момент на земле, и те, которые берут могилы местами для поклонения, то есть поклоняются могилам. И таким образом появился этот первый ширк, и эти люди стали поклоняться этим идолам. И когда уже они полностью погрязли в этом поклонении, Аллах Субхану Та'аля посылает там Нуха, алейхиссалям, к его народу и приказывает ему увещевать народ, которому он был послан. Аллах Субхану Та'аля, мы говорили про Адама, многих аятах говорит, про Нуха еще больше аятах говорит в Коране, поэтому все аяты смысла нет здесь приводить в разных сурах. Отдельно даже есть сура, которая называется Нух. И небольшая сура, в ней повествуется основное из истории Нуха, алейхиссалям. Мы часть из нее прочитаем, иншаллаху та'аля. Аллах Субхану та'аля говорит, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. женщины قرآن خطب كذا читает помолчите. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى говорит, воистину мы послали Нуха к его народу с тем, чтобы он сказал им, призывал их, увещевал, и сказал им, увещевай свой народ до того, как их постигнет мучительное наказание. Нух, алейхиссалям, здесь Аллах показывает сразу его готовность последовать приказу Аллаха. Сразу. Каля, Нух сказал, сразу обратился к народу. О мой народ, воистину я увещеватель ясный от Аллаха, с тем, чтобы поклонялись Аллаху и боялись его наказания и покорялись мне. То есть следовали тому, с чем я пришел. В этом случае Аллах говорит, простит вам ваши грехи и отдаст вам отсрочку до определенного срока, до определенного дня, когда будет судный день. Воистину, срок Аллаха, если он приходит, то его ничто уже не может задержать. То есть, если придет это наказание, никто его не сможет задержать. Если бы вы только знали. Нух говорит, дальше Аллах говорит слово Нуха. «Каля Рабби инни дауту кауми лейлау манахара». Здесь, смотрите, мы сейчас обратим внимание, как действовал Нух. Он говорит, Аллах, не сразу тут, аят сразу идет, но там большой промежуток времени был, а именно 950 лет. Аллах в Коране говорит, что Нух провел среди своего народа 1000 лет без 50, то есть 950 лет. 950 лет Нух занимался тем, что призывал свой народ к Аллаху, начав сразу исполнять приказ Аллаха, и 950 лет был в этом состоянии. И после этого уже, когда прошел этот срок, он говорит: «О Господь мой, воистину я призывал свой народ ночью и днем». «Фалям язидхум дуаи илля фирара». Мой призыв добавил им только то, что они убегали от меня. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. И воистину говорит Нух, каждый раз, когда я их призывал к тебе, к Аллаху, чтобы ты простил им их грехи, они что делали? Ставили пальцы, говорит, себе в уши, затыкали уши и брали одежду, вот так накрывали, чтобы не слушать меня. Как дети накрываются, вот так накрывали, чтобы не слушать, и упорствовали в этом, в своем неверии, и возгордились страшным образом. То есть настолько они его не выносили, буквально уши затыкали пальцами и закрывали с одеждой, чтобы не слушать призыв к Аллаху Субхану ва Тааля. Но не остановился на этом. «Сумма инни дауту джихара», говорит. Потом я призывал их открыто, перед всеми вот так выступал. «Сумма инни а'ланту лахум ва асрабту лахум исрара». Потом я прямо говорил и скрыто говорил. То есть использовал, мы увидим, какие все возможности. Первое он сказал ночью и днем. То есть были люди, которые по ночам собирались там, были, которые днем спали, например, ночью собирались, были, которые наоборот. И те, и тех он не оставлял. И открыто их призывал, и по отдельности, по один на один пытался. Кажется, все виды даута, доведения он использовал. «Факульту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара». И я сказал им: «Просите прощения у вашего Господа, воистину он прощающий». «Юрсили ссамаа алейкум мидрара, ва юмдидкум би анвари ва бани, ва яджаал лакум джаннат, ва яджаал лакум анхара». Аллах, если здесь ученые извлекают пользу от того, что человек просит прощения у Аллаха, то есть делает истигфар, отвлекаясь чуть-чуть от этой истории, это полезная очень, а это в этом плане. Истигфар что такое, вы знаете, да? Говорит астагфируллах азим, или просто астагфируллах, то есть просить прощения у Аллаха. Но здесь им говорит, что я сказал им: просите прощения, истагфиру, делайте истигфар, просите прощения у вашего Господа, воистину он прощающий. Если вы это будете делать, что он сделает? Он вам пошлет с небес обильную воду. И увеличит вам имущество, и увеличит вам детей. И даст вам сады, и даст вам реки. Отсюда ученые говорят, и от асхабов тоже передается. Например, к одному асхабу приходит человек, говорит: риска у меня нет. Он говорит: делай истигфар. Другой приходит, говорит: детей нет. Он говорит: делай истигфар. Его спрашивают: почему ты то и то, разные же вещи, одно и то же даешь им рецепт как-то. Потому что, говорит, Аллах здесь сказал, если вы будете, Нуха, словами Нуха, если вы будете просить прощения у Аллаха, Аллах вам увеличит амваль, имущество, деньги, и увеличит вам детей. И если человек, один из путей к тому, чтобы Аллах Субхану Тааля дал человеку риск пропитания, это то, что он почаще и побольше просит у Аллаха прощения. Делает истигфар. Не значит, конечно, что он просто так сидит и ничего не делает, и целый день истигфар делает и ждет, когда с неба на него упадет. Нет. Имеется в виду, он предпринимает усилия для того, чтобы заработать, и при этом делает этот истигфар, и Аллах Субхану Тааля посылает ему риск. Кроме этого, другие тоже есть. Там чтение суры Аль-Вакиа и так далее. Там 10 или сколько-то там перечисляется. Один из это истигфар, один из самых основных. Но часто мусульмане неправильно понимают и думают, что если он будет определенные суры читать и много раз истигфар делать, то он будет 100% Аллах ему пошлет риск. На это есть случай, который был с Умаром ибн Хаттабом. Когда Умар ибн Хаттаб зашел в мечеть и увидел, а было время рабочее. Тогда же, как село было, днем, например, все работали, никто не бездельничал. И увидел, как там какой-то юноша сидит и руки поднял и дуа делает, просит у Аллаха. А все на работе в этот момент. Умар, рады Аллаху анху, даже не дал ему закончить этот дуа, похлопал его по плечу и сказал: «Эй, послушай», говорит, «с неба не сыплется ни золото, ни серебро, иди ни сна, ни работы. И выгонял из мечети людей, которые в этот момент находились там. Таким образом, Нух, алейхиссалям, занимался этим призывом в течение 950 лет и полностью усердствовал на этом пути. И причем это был один из каких пророков. Мы проходили тему пророки и говорили, что есть пять пророков Улюль-Азм, как сказал Пророк Аллах, Улюль-Азм, то есть обладатели наибольшей решимости среди всех остальных пророков. Этих пророков сколько? Сколько Улюль-Азм пророков? Этих пророков пять. Первый Нух, алейхиссалям, второй кто? Ибрахим, алейхиссалям, третий. Муса, Иса и Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, алейхиссалям. Нух был один из них, то есть обладал особой решимостью, действительно решимостью, и его призыв был совершенным способом, правильно, наиболее, как нужно призывать людей, он уже не ошибался. Однако за 950 лет самое большее количество, сколько людей уверовало, как вы думаете? За 950 лет призыва максимум, разные риваяты есть, самое большее 80 человек. Самое большее 80 человек уверовали в Аллаха вместе с ним. И за 950 лет. И что делали эти люди? Эти люди, когда у них рождались дети, когда эти дети достигали уже возраста, когда они могли соображать, они вели его к Нуху, показывали на него и говорили: сынок, вот этого человека ни в коем случае никогда не слушай, и что бы он тебе говорил, не принимай. И таким образом, они никого не могли воспитать, кроме как таких же, как и они. И дошло уже в конечном итоге до того, как Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Вакалю маджнуну маздуджа». И Нуху сказали: сумасшедший он. И один уже в конце концов взял его и начал душить. И так сильно чуть-чуть не убил его. Потерял он сознание и чуть не умер. И там же Аллах Субхану Тааля внушает Нуху алейхиссалям то, что из твоей семьи, то есть из твоего народа, больше никто не уверует, кроме тех, кто уже уверовал. Все уже. Уже все. И Нух там алейхиссалям, он обращается к Аллаху Субхану Тааля и говорит: «Кала Нуху Рабби иннахум асауни ваттабау ман лам язидху малиху ва валадуху илля хасара». Говорит: «Я Бог мой Господь, воистину они послушались меня и последовали за тем, кому его имущество и дети ничего кроме беды не приносят». То есть последовали не за тем, не за ним, а за кем-то другим. Уанакал макрам кубара, и замыслили большую хитрость, большое преступление против таухида, против единобожия. Вакару что сделали? И сказали: «Ля тазарумна алихатакум, ва ля тазарумна вадда, ва ля сувара, ва ля ягуса, ва яука, ва насра». И ни за что не бросайте, не оставляйте своих божеств, сказали они, не оставляйте пять этих божеств. Вад, сувар, ягус, яук и нас. Пять этих божеств. Эти пять божеств кто были до этого? Пять праведников, которые поклонялись единому Аллаху, из них сделали божества. И Нух там говорит: وقال نوح ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. О Господь мой, говорит Нух, не оставь на земле ни одного кафира. Иннака ин тазархум юдлю ибадака ва ла ялиду илля фаджиран кафара. Воистину, если ты их оставишь, говорит Нух, то они, говорит, только будут сбивать твоих рабов, которые на правильном пути, и никого не родят, кроме такого же, как и они, грешника и кафира. То есть, почему не родят? Потому что дети у них вырастали с молоком, мать, они впитывали это. То, что этот нож, он сумасшедший, его ни в коем случае не заслушать, и ничего не получалось с ними. И этот дуа, когда делает Нух, алейхиссалям, Аллах Субхану Тааля повелевает ему построить большой корабль. Большой корабль. И Нух начинает строить этот корабль, причем строить там, где воды нету. Воды там не было. И описывается в Куране, каждый раз, когда эти проходили мимо этого Нуха и корабля этого, они начинали смеяться над ним и говорили: что ты дурак, что ли, строишь корабль, где воды нету, что ты хочешь на нем делать? И Нух, алейхиссалям, им говорит: смейтесь, мы в свою очередь, придет время, когда мы будем смеяться над вами. Описывается предание, что Аллах повелел Нуху посадить зерно, и это зерно 100 лет росло, 100 лет это дерево росло, и через 100 лет Нух срубил это дерево и из него построил огромный корабль. Аллаху а'лям. Аллаху а'лям, так что достоверно там сказать тоже нельзя. Но факт, что этот корабль он строил. Нух, алейхиссалям. Даже описывается в одном предании, что эти кафиры, когда Нуха там не было, ночью приходили, и там, где он уже построил что-то, большой же он, там гадили. Гадили там, в туалет туда ходили. И потом Аллах Субхану ва Тааля послал на них болезнь, которую можно было вылечить только этими же их испражнениями. И они уже назад обратно шли за этим своим деревом и убрали, и на себя мазали как лекарство, как дарман. Так Аллах Субхану уже там унизил. И Аллах Субхану ва Тааля потом повелевает земле и небу. Аллах в Коране говорит: «Фатахна Абаба Самай Бима Ибн Амир». И мы открыли двери неба с обильной водой. «Вафаджарна Арда Уюна Фальтака Льмау Аля Амрин Тадхуды». И из земли заставили бить источники. В другом аяте говорится: «Офара Цавнур», как будто печь открылась, земля. То есть большие такие источники из земли появились, и из земли пошла тоже вода, и из неба тоже пошла вода. «Вахамальнаху аля дайати альвахи ваду сурковой тала». И мы понесли этого Ноя, Нуха, на корабле, состоящем из досок и из гвоздей. Таким он сделал его. Описывается, что корабль был трехъярусный. В первом ярусе были животные, во втором ярусе был Нух сам, и в третьем были птицы. Аллах Субхану Тааля, потому что ему повелел там, возьми с каждого животного по паре, самка и самец, и садись на корабль, и погибнут те, кому суждено погибнуть. Там вопрос в чем стоит? Был ли этот поток всемирный или не был? То есть вся земля действительно это была под водой или не вся? Потому что там описывается, что вода, самая высокая гора, которая там была, вода сверху нее была на 15 локтей. То есть настолько покрыло все. Где в другом говорится на 80 локтей. Факт, что покрыло. И в Библии об этом тоже говорится. В Библии упоминается, что это был всемирный поток. Вся земля была под водой. Но известно, когда это было, 2000 лет до Рождества Иса, алейхиссалям. Так, раскопки показывают, что 2000 лет до Рождества Иса, например, другие тоже народы существовали. Например, династия фараонов была 10, 11, 12, и ничего с ними не стало как раз в этот момент. То есть, получается, по науке вся земля не оказалась под водой. А в Коране Аллах и не говорит, что вся земля именно оказалась под водой. Это не противоречит науке. И научно уже доказали, что это было. И было это где? На территории современного Ирака. Тогда там находилась Месопотамия. Древнейшая цивилизация. И там один американец, англичанин, провел раскопки. И он там увидел, что, например, он дошел, короче, до следов там правителей, там королей, и начал глубже жить, и вдруг увидел, что 2 метра вообще ничего нет, никакого следа, кроме ила. кроме Ила. То есть, действительно, там был потоп, причем не в одном городе, там много было, несколько селений, и как раз это как падина, долина, всю эту долину покрыла вода, и вся она, все люди, которые были там, погибли. То есть, возможно, по мне, что этот потоп касался именно этой местности и народа Нуха. Потому что Аллах Субхану Тааля в Коране говорит, то, что Нух, алейхиссалям, он разговаривал со своим народом, каумихи, с его народом. Не говорится, что Нух со всеми людьми, со всем людям был послан, а именно своему народу. Своему народу, как и другие пророки, алейхиссалям. Поэтому не исключено, не исключен такой вариант, даже может быть и более вероятен. Теперь, что там происходит, что надо отметить. У Нуха было 4 сына. Сам, Хам, Яфит и Ям. 4 сына. Третий, первый были мусульмане, а этот Ям, он был кафир. Он был кафир. И когда начался этот потоп, а до этого потопа Аллах Субхану Тааля Нуху обещает, что я спасу тебя и твою семью. И когда начался потоп, Нух там этого сына, своего кафира, ну все-таки сын, он его зовет и говорит, «Ванада Нуху Робба». Нет, до этого. Когда Аллах Субхану Тааля повелел уже им сесть, Нух говорит, ونادى نوح ابنه ونوح своего сына позвал, وكان في معزل, он на отдалении был. Я в ныркаб маана, сказал он ему, сынок, садись с нами, валя таку маан кафирин, не будь с кафирами. Тот ему отвечает, قال سآوي إلى جبل, я от этой воды скроюсь на горе, на гору поднимусь, как и все. Не верили они, что это поток, который их уничтожил. Думают, наводнение, на гору разберемся и все. Я минальма, это гора спасет меня от воды. Кала я асима льяума мин амри дахи илля маррахим. Нух говорит, что сегодня никто, никакого спасения нет от повеления Аллаха, кроме того, кого он помилует. Ва хала байнаху аль маути, между ними уже волна стала. Ва стават факана миналь муграхим. И сын его оказался из тех, кто утонул. Теперь Аллах Субхану Тааля говорит, وَقِيلَ يَا أَرْضِ بْلَعِي مَاءَكَ, и было сказано, о вода, поглоти обратно свою, о земля, поглоти обратно свою воду, وَيَا سَمَاءَ اقْلِعِي, и о небо, перестань течь, остановись этот дождь, وَغِيبَ الْمَا, и спала вода, وَقُضِيَ الْأَمْرُ, и уже дело было решено, وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ, и этот ковчег его, он причалил горе, который называется Джуди. То, что говорится, например, что ковчег находится на горе Арафат. Слышали, да, вот? Да. Все-таки достоверности в этом нет и сомнения, что это там есть на самом деле. И там недавно я передачу смотрел, то, что они там якобы говорят, что это ковчег, тоже сомнения больше и вызывает. Там, как будто бы снимки этого корабля, но на самом деле это. Факт, что Аллах говорит, восставать аляль-джуди. Ну, так Ибн Касир, он говорит, что это гора там какая-то на Аравийском полуострове. Аллаху а'лам. Восставать аляль-джуди, ва-кыля бу'дан лил-каум аз-залимин. И было сказано, горе несправедливым, народу несправедливым. Теперь, что Нух там делает? Ва-нада Нуху Раббаху. И Нух стал звать своему Господу. فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نحن زواج قلت يا الله وإستنو سنو إزمايو إزمايو سنية но твое обещание это истина и воистину ты самый мудрый из мудрейших. То есть что здесь Нух говорит? إن ابني من أهلي, что говорит, что он хочет сказать, что мой сын из моей семьи. Аллах да ему обещал до этого, что мы спасем тебя и твою семью. И Нух говорит, мой сын живет из моей семьи, но я не оспариваю то, что сделал ты, Аллах. Твое обещание истинно, и ты мудрейший из тех, кто из мудрых. Так? Каля я Нух, Аллах сказал, о Нух, إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. И сказал Аху Нух, воистину он не из твоей семьи. Его деяния неправедны, то есть он кафир. И не проси у меня о том, о чем у тебя нет знания. Инни аихука антакуна минар джамилин. Воистину я тебя увещеваю, чтобы ты не был из числа невежд, говорит Аллах Субхану Та'аля. То есть Аллах здесь ему разъясняет, что наибольшее, настоящее родство это есть родство чего? Это есть родство имана. Это есть родство имана. Кара, ну а после этого сразу что делает? Кара, Рабби, инни аузу бика насадака ма лейса ли бихи ильм, ва илля тагфирли, ва тархамни акум мин аль-хасири. О Господь мой, я прошу у тебя от того, что прибегает просить у тебя то, о чем у меня нет знания, и если ты меня не простишь и помилуешь, то я буду из числа потерпевших убыток. В другом аяте Аллах Субхану Ва-Тааля говорит: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Немножко тише, пожалуйста, братья. Немножко тише, пожалуйста. Аллах Субхану Ва Тааля говорит в суре Ат-Тахрим, что Аллах приводит пример для неверных. Какой пример? Пример двух женщин. Жены Нуха и жены Лута. Жены Нуха и жены Лута. Что с ними случилось? Аллах говорит, каната, они, эти две женщины, были замужем, постоянно были с нашими двумя праведными рабами. То есть одна была, обе были жены пророков, да? Сахана Тарума, и подвели они их, то есть не последовали за тем, за чем последовали их мужья, то есть не были мусульманками, не приняли ислам. И в Акиле им было сказано этим двум женщинам, Худхуран, войдите в ад вместе с теми, кто туда входит. То есть Аллах здесь показывает, что? Что близость к какому-то праведному человеку она не спасает, а спасает только, если сам человек уверовал в Аллаха Субхану Ва Тааля. Вспомните пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Близкий его человек, кто был один из ближайших? Абу Талиб. Абу Талиб. И дядя Абу Талиб, который во всем помогал всегда исламу. Так? И когда он умирал, пророк его очень сильно любил. Как вместо отца у него был, так? И когда он умирал, пророк, алейхиссалату вассалям, пришел к нему, уже при смерти он, и говорит, хоть сейчас прими ислам, тогда я буду просить у Аллаха прощения за тебя. И Абу Талиб уже, как бы без сознания, оказался уже при смерти, а там же были и Абу Джахль, и другие главари многобожные. И там уже стали говорить, он принял, он сказал «Ля Илляха Илля». И когда он очнулся, они ему стали говорить, сказал ты что ли «Ля Илляха Илля»? Абу Талиб говорит, нет, я не сказал. Я не сказал, я остаюсь на религии от своих предков. И до этого пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, всегда очень сильно его призывал к исламу и усердствовал в этом, потому что это был его любимый человек, один из любимых. Женщина, тише! И Аллах Субхану Ва Тааля ниспосылает аяты, в которых говорит «Аузу Биллахи Минаш Шайтани Раджим» «Иннака ла тахди ман ахбабта, валакинна Аллаха яхди ман яша». Воистину ты не наставишь на правильный путь того, кого ты любишь. А это Аллах наставляет на правильный путь того, кого Он пожелает. Что нам здесь показывает Аллах Субхану Ва Тааля в этих примерах? Первое, то просто от того, что человек рядом с кем-то, с близким, что у него там папа, например, праведник, алим, или там брат, или кто-то, если он сам не такой, это его не спасает. Другой момент, то, что все в руках Аллаха, Субхану Ва Тааля. Аллах наставляет на истинный путь. И мы не должны слишком переживать от того, что наши близкие, например, сейчас не в исламе. Потому что нам пример, что близкие пророков были не в исламе. Жена Нуха и сын его были не в исламе, были кафирами. И умерли кафирами, и будет вечно в аду. Аллах нам показывает этот пример, чтобы мы, не, например, если бы у всех пророков все близкие были бы в исламе, тогда нам было бы очень тяжело, мусульмане бы говорили, почему же у нас тогда не так, почему у них было так, у нас не так. Аллах показывает, что это путь такой, что это такой путь. Любой человек, он может быть в исламе, но в то же время любой человек, хоть он близкий человек праведника, может быть не в исламе. И здесь мы должны полагаться на Аллаха Субхану Ва Тааля, его просить, чтобы он наставил и продолжать сердце в призыве к Аллаху Субхану Ва Тааля и не отчаиваться в этом. После того, как корабль причалил к этой горе, там говорится вроде бы, что так что Аллах Субхану Ва Тааля сделал так, что потомство пошло только от Нуха. Другие, которые с ним были, от них уже не пошло потомство, от Нуха, от трех его сыновей. И как там несколько там передается, от Сама пошли там арабы и персы, от Хама пошли негры, от Яфета пошли белые славяне. Ну, Аллах, факт, что так говорится, что от них троих уже, от Нуха, пошло потом скорость. И говорится поэтому, что Нух, он тоже как отец человечества считается. Потому что Адам, он считается Абуль-Башар, правильно? Отец всех людей. Поскольку от Нуха второй как бы тоже пошел такой метод, он тоже считается как бы предком всех людей. Ну, насчет Нуха может быть оспорено. Кем-то насчет Адама там, естественно, без сомнений. И что касается потом, сколько прожил Нух, то достоверности тоже нет. Ну, говорится, что еще столько же, еще 950 лет. Ну и меньше тоже говорится. Поэтому здесь Аллаху. Что я забыл сказать, это то, что Нух, он был первый посланник на земле. Адам, он был пророком, Нух, он был посланником. Нух, он был посланником. Чем отличается посланник от пророка? Два там есть, мы говорили об этом. Одно то, что посланник, это тот, кто приходит с новым шариатом. Акидата всегда одна, шариат меняется, правильно? Посланник приходит с новым шариатом. Пророк, он приходит с тем, что уже, то есть приходит призывать к тому, что уже было. Другое то, что пророк уполномочен только в отношении себя открыто призывать и в него уполномочен. А посланник, он на нем миссия открыто призывать людей к исламу, к правильному пути, к тавхиду. Говорят, что вторая, она более достоверна. И она соответствует, потому что Адам, алейхиссалям, он открыто не призывал. У него необходимости не было. Это же все его дети были. Он их воспитывал в тавхиде, и так они и размножались, правильно? Нух, он уже пришел к народу, который находился в ширке, и призывал их к исламу. И это был первый из посланников Аллаха, Субхану Ва Тааля. Сейчас, если какие-то вопросы есть на эту тему. Еще один хадис. Хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, какое завещание сделал Нух своему сыну. Нух говорит ему, своему сыну, это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает, что Нух сказал своему сыну, я тебе завещаю, чтобы ты придерживался, приказываю тебе две вещи, запрещаю тебе две вещи. Первое, приказываю тебе ля иляха илляллах. И говорит Нух, если, говорит, семь небес и семь земель взять на одну чашу весов поставить, а ля иляха илляллах на другую, то ля иляха илляллах перевесит. Настолько у него ценность. Первое. И второе, чтобы ты постоянно восхвалял Аллаха, то есть сделал Субханаллах и Аль-Хамдулилля. Субханаллах и Аль-Хамдулилля. Воистину говорит, в этих вещах связь со всем остальным. И отсюда тебе Аллах посылает риск дуры своим созданием. И одно из прозвищ Нуха, то, что Аллах Субхану Та'аля в Коране говорит, «Иннау кана абдан шакура», «Воистину Нух был благодарным рабом». «Воистину Нух был благодарным рабом». И в судный день, в длинном хадисе есть, когда люди будут обращаться к пророкам, чтобы они, когда на махшаре будут стоять, чтобы они попросили Аллаха, чтобы начал суд, помните, мы проходили, там они Нуху тоже скажут, «Нух, Аллах тебя назвал благодарным рабом, попроси за нас, чтобы Аллах уже начал суд». Нух там откажется и скажет, что то же самое, что сказал Адам, алейхиссалям, Нух скажет, «Поистину сегодня мой Господь разгневался так, как еще никогда не гневался, и я не могу попросить его сегодня ни о чем, потому что у меня есть тоже грех». Скажет он, греха-то у него нет, но для себя он считает грехом. Для себя он считает грехом то, что он сделал дуа против своего народа. Против, чтобы погубил свой народ. Посланники не должны делать такой дуа. Но хотя Аллах ему внушил, что больше уже никто не уверует. Но для себя он это будет читать и будет говорить, я сам боюсь за себя, представь перед Аллахом не могу, идите к Мусе, к Ибрагиму. И помните, от Ибрагима к Мусе, от Мусы к Иси пошли. Потом пришли к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, первое то, что сказал Нух своему сыну, две вещи. Ля иляха илляллах и делать тасбих и восхвалять Аллаха. И из хадисов, и из аятов из Курана мы знаем, что ля иляха илляллах это самые ценные слова. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе говорит, «Афдаль ма культу ана ван набиюна мин кабли, ля иляха илляллах». Самое лучшее, что говорю когда-либо я, и все пророки до меня, это ля иляха илляллах. И запрещаю тебе, говорит Нух, две вещи. Первое это ширк, потому что ширк это самый страшный грех. Так, Аллах Субхану Та'аля в Коране говорит, «Инна Аллаха ля ягфиру аюшрака бихи, ва ягфиру мадуна залика, лима яша». Аллах говорит, не прощает того, чтобы ему предавали сотоварищи, но прощает то, что меньше этого, кому пожелает. Итак, первое это ширк, и второе это кибр. Это кибр. И асхабы там спрашивают, я Расулла, мы знаем, что такое ширк. А что такое кибр? Что такое кибр? Значит ли это, что человек красивые туфли одевает и красивые шнурки? Пророк сам говорит, нет. Значит ли это, что красивую одежду одевает? Пророк сам говорит, нет. Значит ли это, говорят, что человек сидит и вокруг него собираются люди? Пророк говорит Солсом, нет. Кибр говорит, это непризнание истины, отвергание истины и презрение перед остальными людьми. То есть отрицание истины, и когда ты считаешь себя выше, чем других, ты небрежительно относишься к другим людям, считаешь их недостойным. Это завещание Нуха алейхиссалям, и это действительно два самых страшного греха, ширк и высокомерие. В хадисе, вы знаете, говорится, что в сердце, в котором есть хотя бы крупинка высокомерия, вера не заходит, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Вот вкратце история Нуха алейхи салям. И иншаллах, какие уроки мы из нее можем извлечь? Первый урок – это стойкость его на пути Аллаха. То, что он 950 лет призывал людей к исламу, и всего уверовало 80 человек. Что, на что нас, к чему нас это подводит? Какой вывод мы из этого можем извлечь? Какой вывод? А? Терпение. То, что, например, если мы призываем людей к исламу, и они не принимают ничего, то, что мы говорим, то это не должно нас останавливать в этом призыве. Нас должно останавливать, что мы должны сверять этот призыв с сунной пророка Саласом. То есть, правильно ли мы призываем? Потому что призыв это очень важная вещь. Очень важная вещь. И у призыва есть свои принципы, как призывать к исламу. Так? Аллах Субхана Таала в Коране говорит, еще раз тише. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. الله говорит سبحانه وتعالى سبحان الله братья в мечети мы же находимся, ну зачем так громко разговаривать? Аллах سبحانه وتعالى говорит, призывай к пути твоего Господа первое с мудростью и благим увещеванием. Эти два основных постулата в призыве. Первая — мудрость, то есть кому попало, как попало, и где попало, и что попало, не говори. Да, призыв делать не тогда, когда тебе вдруг захотелось сейчас об исламе поговорить, а выбирать момент, время и состояние человека. Потому что, например, если нам сейчас хочется поговорить об исламе, а ему, может быть, сейчас не в состоянии его воспринимать, у него сейчас настроения нет, он устал, у него проблемы или еще что-то. Мы должны выбрать момент в человеке, когда он хочет сейчас, готов что-то воспринять, ему интересно. И там мы говорим основные вещи, основные принципиальные вещи в исламе, не второстепенные. Человек, который вообще не в исламе, мы ему говорим принцип какой? Тавхид, ля иляха илляллах, что есть создатель, для чего мы созданы, что мы предстанем перед Аллахом. То есть основа, что тот, кто идет путем Аллаха, ему будет рай, тот, кто ослушивается своего сознания, ему будет ад. Это можно за минуту сказать. Все, основные вещи. И не перегружать человека. Например, бывает у братьев, кто-то начнет их слушать, и начинает он все, что знает, и все, что не знает, все ему старается сказать побольше, уже человек не воспринимает. Все равно еще его грузит. Надо так говорить, чтобы человек постоянно наоборот хотел еще от себя услышать. Так, не говоря о том, что, как мы сказали, выбирать время для этого, подходящее время, подходящее место и подходящее состояние человека. Как ученые сказали, аль-хикма, который имеет в виду мудрость, это то, что каждая вещь была в нужном месте. Слово сказано там, где его надо сказать. Так, это мудрость, это не так легко. Так? И второе, вальмаризати хасана, и добрым увещеванием. Добрым увещеванием. То есть не ругаться, не обзываться, не кричать, не спорить, а по-хорошему. Нух, алейхиссалям, так призывал здесь свой народ. О мой народ, он говорил. О мой народ, последуйте, о мой народ, я вам увещеватель, для вас я благое несу. Так? То же самое и пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И все пророки таким образом. И нам Аллах Субхана Тааля показывает прекрасный пример в Мусе и Харуне. Аллах Субхана Тааля посылает Мусу и Харуна к кому? К Фирауну. Кто был Муса? Муса один из уль-азм, обладателей решимости, то есть один из наилучших людей. И Харун тоже пророк. Так? Кто был Фираун? Человек, который больше всего наказания в аду получил. Худший из людей. И что говорит Аллах Субхану Тааля этим двум? «Идхаба иля фир'ауна, иннаху тага», говорит Аллах. «Отправляйтесь», говорит, «к фир'ауну, воистину он уже приступил к границе». Так? «Факуля ляву кавлян лейинан, ля'аллаху ятадаккару, ау яхша». И говорите ему, что мягкое слово. Мягкое слово говорите ему. Возможно, он опомнится или же убоится Аллаха. Посмотрите, это же нам урок из Корана. То, что Аллах Субхану Тааля посылает наилучших людей к наихудшему человеку, и им говорит с ним мягко говорить. Мягко. Этот фирал хуже любого негодяя, которого мы можем на земле сейчас увидеть. И поэтому, когда мы делаем призыв, мы призываем к истине. И мы должны знать, что этот призыв осуществляется мягко, по-хорошему. Потому что насильно заставить уверовать, все равно мы никого не сможем. На нас задача какая? Доведение слова Аллаха до человека наилучшим образом, в наилучшей форме и чисто от сердца. То есть мы человеку должны действительно желать, чтобы он уверовал в Аллаха и ему был рай. То есть за своим намерением следить. Когда мы говорим что-то, что мы хотим? Показать ему, что мы больше знаем, чем он? Показать ему, что я на правильном пути, а он в заблуждении, или же хотим ему блага, чтобы он стал мусульманином, таким же, как и мы, и лучше, чем мы. Хотя эти два принципа мы должны всегда учитывать, когда мы делаем дават. И тот принцип, который мы сегодня видели в Нохе, это терпение. Что если мы так призываем, и люди, например, никто не слушает нас, никто, это нас ни в коем случае не должно поколебать в пути призыва к Аллаху. Потому что это нам пример Ноха. 950 лет, не год и не два, 950 лет призывал, и 80 человек максимум всего умерло. Однако не останавливался, пока Аллах ему не внушил, уже все больше никто не умер. Так? И второй момент, это то, что мы не наставляем того, кого мы любим, только Аллах наставляет на истинный путь того, кого Он пожелает. Мы обращаемся к Аллаху всегда, чтобы Он наставил на истинный путь этого человека. То есть себе мы не приписываем здесь. Потому что это момент, который шайтан может использовать. Человек, например, красиво может разговаривать, сделал дават одному, другому, третьему, пять человек от него приняли ислам, и он уже, шайтан тут раз, подловил его, и он уже себя считает даватчиком, который проникает в сердца людей и так далее, и так далее. В то время как только Аллах направляет на истинный путь, и это мы не должны забывать. И это мы не должны забывать, иншаллах. Почему я это говорю? Потому что религия, она от головы не строится. И то, что это приводится, оно приводится в достоверных хадисах. Например, есть хадис, когда то, что я сказал, это тоже в достоверном хадисе, поэтому я это и говорю. И другой хадис есть, то, что пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили от того, что так Абу Талиб к себе относился, что ему будет? Какое-то будет ему? Он сказал, да, ему будет вот до сюда огонь, который будет его жечь, и у него будет кипеть мозг, и это будет его наказание. Да, ну так в сборниках приводится хадисом. Бухари муслим, ну сахи хадис. Ну давай сейчас это, нет, не согласен. Сейчас давайте ученых не будем это. Сейчас все равно мы. Я сказал же доводы, да? Ну мы просто на хадисах стоим вот в этом и все. Я же ученым себя не называю. Я просто взял книгу, там написано хадис. Хадисе тоже иснад. Как бы, если у вас есть какой-то хадис тоже, который обратно говорит, с удовольствием давайте посмотрим. Ну, пожалуйста, приведите. Я привел. Ну, Куран этот, ислам же, он же Куран и Сунна, правильно же? Куран, Сунна. Если мы находим Куран и Сунна, то есть нет, нет. Если есть, давайте вместе, если нет. Это то, что мы сейчас затронули, этот спор имеет сколько лет историю. И ни к чему до сих пор толком не пришли. Поэтому сейчас тоже, наверное, сейчас не придется получиться к чему-то прийти. Это другой, Абулянам. Абулянам. Так как? Уноха. Да. Даже я понял, потому что хукму о том, что нельзя жить с многобожницами, он вынес из Бостона, когда было соглашение прихода евреев, то есть на 6-м году хиджры. До 6-го года хиджры не было такого. И мусульмане, у них тоже были жены многобожницы. Пророка Сарасанта не было, а вот, например, у Умара было. И в этот, когда я был неспослан, он развелся с двумя своими женами. Так приводится в Тасире. То есть на тот момент шариат же меняется. Этого запрета не было для Муса, алейхиссалям. Тогда. Сейчас, поскольку аят из Корана искусно однозначны, что запрещается мусульманам иметь женами многобожными, то этот хокм для нас. Что, если вопросов ко мне нет, закончим тогда дуа, иншаллах, алхамдулиллях, ассаляму алейкум.